Года в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Таганцевский заговор к 90-летию нерассекреченного дела. По своему политическому влиянию и проникновению в общество, таганцевский заговор сам по себе был делом незначительным. Он опоздал исторически, как по внешним, так и по внутренним причинам. Участники заговора не смогли выполнить те задачи, которые они перед собой ставили. Так что реальная угроза советской власти была со стороны таганцевцев минимальной. Другое дело – воздействие на общество самого факта заговора, разговоров о нем – это воздействие было сильнейшим. Расстрел арестованных должен был, по словам чекистов, ожечь интеллигенцию и затаившуюся оппозицию. Такие ожоги наносились, конечно, и помимо таганцевского дела. Например, дело тактического центра в Москве, 20-й год, или подавление кронштадтского восстания, весна 21-го, а также знаменитая высылка в Европу интеллигенции осенью 22-го, не говоря уже о громадном общем ожоге под названием «Красный террор» по всей стране. В этом длинном ряду находилось и дело Таганцева. Парадокс в том, что некрупное по своим масштабам, оно памятно в истории по судьбе одного из наименее значимых своих фигурантов, чье имя, однако, известно каждому человеку в России. Николай Степанович Гумилев был в народном представлении чуть ли не главным заговорщиком. Но народных мнений, как известно, множество. Одни считают Гумилева несомненным противником советской власти, как и полагается честному офицеру. Другие разделяют это представление, но предпочитают помалкивать, поскольку участие в заговоре может помешать литературным публикациям, как это и происходило все годы советской власти. Третьи считают, что Гумилев был ни при чем, и его ввели в заблуждение. Четвертые, пятые и шестые занимают свои позиции. Но общая беда всех берущихся рассуждать на эту тему одна – исключительная скудость фактов. Из всего следственного дела по таганцевскому заговору исследователям доступно лишь 3 тома, а 250 по-прежнему закрыты. Что может в них такого содержаться, чтобы и спустя 90 лет, когда и советской-то власти уже не существует, 2 десятилетия, надо было скрывать эти материалы? Доносы осведомителей с фамилиями стукачей? Картина всеобщей ненависти общества к большевикам? Бездоказательность обвинения арестованных? Халтура ЧК? Неизвестно. Тем не менее, кое-какие подробности о тех днях накапливались все эти годы, и правдивые, и легендарные. Некоторые поклонники Гумилева читают предсмертные поэтические строки. «В час вечерний, в час заката, каравеллою крылатый проплывает Петроград, и горит на рдяном диске ангел твой на обелиске, словно солнце младший брат, а у нас на утлой лодке только синие решетки перекрещенных штыков, где лобзавший руку дамам низко кланяется хамам, видно жребий наш таков, я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу». Пусть клеймит клеймом позорным, знаю, сгустком крови черным, за свободу я плачу, но за стих и за отвагу, за сонеты и за шпагу, знаю, гордый город мой, в час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой отвезет меня домой. Но чьи это строчки? Гумилева? Кто-то уверен, что да. Кто-то считает, что это стихи другого приговоренного поэта, гумилевского друга Сергея Колбасьева. 3 архивных тома, доступные исследователям из 250 хранящихся в ФСБ, не позволяют составить детальное представление о легендарном деле 1921 года. Тем не менее, петербургский историк Владимир Юрьевич Черняев много лет занимается этой темой, собирая различные документы и свидетельства. Благодаря этим находкам можно представить себе общий замысел заговорщиков и ответить на некоторые кардинальные вопросы.
Я давно уже занимаюсь делом Таганцева. Интерес к этому делу у меня возник совершенно случайно, благодаря знакомству с Кириллом Владимировичем Таганцевым. Это был сын Владимира Николаевича Таганцева, руководителя организации, которая впоследствии больше была известна по делу Таганцева, а это дело Таганцева чекисты сравнивали со вторым Кронштадтом, то есть придавали значение не меньше, чем кронштадтскому восстанию. Но ясно, что была организация, которая ставила перед собой две цели. Первая цель была содействовать свержению той власти, которая существовала, организации, которая была связана с белой эмиграцией и с правосоциалистической эмиграцией. Хотя по своему настроению она была либеральная. То есть ее объявляли монархической, она не была монархической на самом деле, хотя в ней участвовали люди совершенно разной политической направленности, от монархистов до бывших большевиков. Вся амплитуда почти политическая, но вот кроме анархистов. Так вот, когда возникла организация Таганцева, то, в принципе, планировалось восстание. Но для того, чтобы понять еще, в каких условиях вот эти планы строились, представьте себе, большевики одержали практически уже победу в гражданской войне. То есть шла уже ликвидация гражданской войны. Она еще не полностью кончилась, там еще продолжались действия на севере, на Дальнем Востоке. Но Врангель был вынужден эвакуировать свою армию. И вроде бы на европейской части России большевики победили, и тем не менее почти вся страна была охвачена крестьянскими восстаниями, рабочими волнениями, рабочими беспорядками. То есть они вдруг почувствовали, что они вот одержали военную победу, а власть вот-вот может уйти у них из рук. И вот в этих условиях как раз и планировалось восстание, которое должно было произойти одновременно в Петрограде и в Кронштадте, и после начала навигации. Но в Петрограде в феврале 21 года начались очень сильные рабочие волнения. И в Кронштадте, надо сказать, их приняли за начало выступления. Плюс тогда еще в Кронштадт был послан Калинин, и, надо сказать, его не очень удачное выступление на Якорной площади, оно вот еще тоже способствовало вот такому взрыву. И, значит, восстание планировалось одновременно. И почему после начала навигации? Потому что корабли британского и французского флотов находились на рейдах в незамерзающей части Балтийского моря, возле Латвии, возле Эстонии, возле Финляндии. И, в принципе, они могли бы вот в случае открытия навигации, такого штурма, какой был, как вы знаете, Кронштадт, был бы невозможен, а в то же время мог подойти флот. Но преждевременное кронштадтское восстание, оно все спутало. Надо сказать, что организация даже предприняла некоторые шаги, пытаясь одновременно побудить рабочих к восстанию. Этого не произошло. И для этого тоже есть объяснение. Дело в том, что у рабочих Петрограда, у питерских рабочих было очень сложное отношение к кронштадтцам. Знаете почему? А очень просто. Дело в том, что ранее кронштадтцев использовали для подавления рабочих волнений. И поэтому даже вот когда был расстрел Кронштадта, некоторые рабочие испытывали некоторое такое злорадство по поводу вот этого расстрела. Но самое главное, что, видите, они хотя не планировали, но они были озабочены также разработкой, вот каким образом надо преобразовывать Россию. И главное, они боялись, чтобы не случилась анархия, что падет власть большевиков, а при этом не будет наготове людей, которые были бы способны взять власть. Причем не захватить власть, а реально руководить, которые бы имели бы программу государственных преобразований. Вот этим тоже была озабочена организация.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Таганцевский заговор к 90-летию нерассекреченного дела. Рассказывает старший научный сотрудник Петербургского отделения Института истории Владимир Черняев.
Владимир Николаевич Таганцев, он родился в 1889 году в Петербурге, и он был сыном Николая Степановича Таганцева. А Николай Степанович Таганцев – это был выдающийся ученый, правовед. Он считается создателем науки государственного права в России. Представляете, Финляндия до сих пор в своем уголовном законодательстве использует то уголовное законодательство, которое было разработано еще им. И при этом он был сенатором, членом Государственного совета – и неоднократно выбирался руководителем литературного фонда. Это было такое общество, которое помогало писателям, ученым дореволюционной России. Володя рос болезненным мальчиком, он был младшим сыном Николая Степановича Таганцева. И надо сказать, вот по воспоминаниям близких, он был самым любимым ребенком. При этом, надо сказать, в какой обстановке он рос. Николай Степанович Таганцев у себя устроил четверговые обеды. И на этих обедах встречались такие люди совершенно разные, как, с одной стороны, глава правительства граф Владимир Николаевич Каковцов, с другой стороны, Анатолий Федорович Кони, писатели Гаршин, Короленко, художник-кустодиев, который очень часто рисовал Николая Степановича Таганцева, его жену. Бывал Блок, Александр Блок бывал. Вот в этой обстановке как раз и рос Владимир Николаевич Таганцев. Он окончил знаменитую гимназию Карла Мая, золотой медалью, и физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Был оставлен при университете, был отправлен даже для обучения за границу, и только он приехал за границу, началась Первая мировая война. Но вот из-за того, что у него были проблемы со здоровьем, он был освобожден от военной службы. Когда он перебрался в Россию, некоторое время он занимался, значит, преподаванием в Таганцевской гимназии. А гимназия эта была создана сестрой Николая Степановича Таганцева, то есть тетей Владимира Николаевича. Но и продолжал свою исследовательскую деятельность. А потом таки он пошел добровольцем на фронт, сдав магистерские экзамены, стал начальником 6-го Кавказского передового вьючного отряда, а потом начальником 3-го вьючного транспорта. И попутно при этом он изучал ледники Кавказа. И только в сентябре 1917 года он вернулся в университет и возобновил чисто научную деятельность. Но Владимир Николаевич Таганцев сначала не хотел заниматься политикой отнюдь, и побудило его к занятию политикой то, что среди расстрелянных чекистами были его друзья. Он принял участие в Национальном центре. Это такая была конспиративная организация, куда входили прокадетский союз освобождения Бориса Кнатца, позднее бежавшего в Париж, и правосоциалистический союз возрождения Бруно Барта. А Бруно Барт – это был сын Германа Лопатина, известного народовольца, который в то время, вот сразу после 1917 года, жил в Петрограде и был активным антибольшевиком. По мнению вот тех исследователей, которые занимались убийством Урицкого, Кенигиссера толкнул на это убийство как раз именно Герман Лопатин. И вот Таганцев связался с Национальным центром. И вот тогда же вот Таганцев установил нелегальную связь с эмиграцией через Финляндию. Собственно, это Таганцевский заговор, ведь связан с созданием Тагансовской организации. Ее начали создавать уже осенью 1920 года. И именно вот Барт как раз познакомил его с Юрием Павловичем Германом. А Юрий Павлович Герман сначала был курьером армии Юденича, а потом стал курьером разведки финского генерального штаба. А курьеры разведки – это что такое? Это своего рода почтальон, который зачастую не знал, что он носит. И заодно прихватывал зачастую письма от родственников, которые оказались за рубежом, тем, кто находился в Петрограде. Потому что обмена письмами-то не было. А это, надо сказать, за это потом даже людей расстреливали. Но поскольку Владимир Николаевич Таганцев, судя по его показаниям, а его-то показания наиболее подробные, судя по его показаниям, очень трудно установить и количество членов организации, потому что он раскрыл не все. Если сравнивать те документы, которые находятся за рубежом, с его показаниями, то ясно, что он раскрыл не все. В одних из своих показаний он упомянул, что чуть ли там не 200 человек. Всего по делу Таганцева было привлечено к уголовной ответственности более 800 человек. Но это все равно говорит о масштабах, да. Хотя некоторых привлекли к ответственности, вот как я упомянул, только за получение даже писем, за нелегальную переписку зарубежья. При этом организация Таганцева – это была не единственная нелегальная организация, подпольная организация, которая существовала там в Петрограде, и тем более в России. И надо сказать, что он при этом пытался наладить контакты с другими организациями. И вступая в контакт, он сразу говорил, что мы организация либеральная, мы не социалистическая организация. Хотя при этом тоже он говорил, что он по взглядам республиканец. Вот, и он пытался наладить отношения с разными организациями. В частности, он вступил в контакты с Центральным комитетом эсеров. Эсеры отвергли сотрудничество. Он установил, тем не менее, контакты с правыми меньшевиками. А правые меньшевики вот на взлете вот этого рабочего движения, которое было в начале 21 года, создали, так же, как в 18 году, Союз уполномоченных. То есть, это организация, аналогичная Петроградскому совету. То есть, там были депутаты от свободно избранные, нелегально избранные рабочие от разных предприятий.
А кто руководил?
Там, в основном, правые меньшевики. Там не было единого руководителя, и, надо сказать, что и некоторые бывшие большевики там тоже были, да. И вот они вступили в сотрудничество. В частности, среди тех, к кому обращался Таганцев в сотрудничестве, был, например, такой человек, это Николай Иванович Лазаревский, специалист по государственному праву, очень видно. Это тот самый человек, который разрабатывал положение о выборах во Всероссийское учредительное собрание в 1917 году. И вот к нему Таганцев обратился с вопросом, а можно ли использовать вот какие-то элементы советской структуры, которые которое существовало. Вот существовала форма советов. В случае перемены государственного строя, как раз он его просил разработать возможные варианты реформирования государственного строя России в случае падения власти большевиков. Ответ был такой, что хотя эта форма народоправства примитивна, форма советов, с точки зрения парламентаризма, но в данных условиях лучшего не изобретено. И то есть, если они будут избраны демократическим способом, представителей разных партий, разных мнений, не будет даже давления какой-то единой партии над советами, то вполне эту конструкцию можно использовать. Именно ему Владимир Николаевич Таганцев поручил разработать проект выборов Совета и проект административного управления Россией. И вот за это потом вот Николай Иванович Лазаревский будет расстрелян.
Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Таганцевский заговор к 90-летию нерассекреченного дела. Рассказывает старший научный сотрудник Петербургского отделения Института истории Владимир Черняев.
А вот что из себя представляла программа организации Таганцева, это тоже вот, когда он начал давать более подробные и откровенные показания, ну, в связи с тем, что организация была провалена, собственно говоря, уже скрывать там было нечего, то же самое, как декабристы же тоже рассказывали про свою программу, когда уже. Это прежде всего, во-первых, после упразднения однопартийной диктатуры большевиков и ухода коммунистов от власти, это сохранение, значит, системы советов депутатов и почти всего административного аппарата, преобразование его на демократию. Демократических началах. Это переизбрание советов без давления на избирателей, установление власти на правовых основах, то есть отказ вот от того судебного произвола, который существовал. Ведь людей же расстреливали без суда даже, там бессудебные расстрелы были. И использование Всероссийского съезда советов, который, в принципе, можно было преобразовать во Всероссийское учительное собрание. Это уравнение в правах всех партий и групп, то есть восстановление многопартийности, которое существовало в 1917 году. И даже в том случае, если бы большевики не упорствовали, то, в принципе, они даже допускали, вот, пожалуйста, мол, и большевики могли бы участвовать в этом. Но в том случае, когда вот они уже отстранены от власти, то есть они даже допускали эту возможность. И, возможно, это было довольно мудро. Это сокращение государственных доходов и выпуска бумажных денег, аннулирование долгов и займов России. То есть это, в частности, видите, получается продолжение той позиции, которую занимали большевики. Действительно, это было нереально тогда. Выплата долгов тогда вот и всех займов, которые Россия получила. Собственно, ведь Россия же в Первую мировую войну расплачивалась кровью. Отказ от восстановления привилегий и частных владений, которые были утрачены в революцию, передача земли крестьянам, развитие аренды и концессий предприятий, развитие торгового и частного банковского капитала, государственный контроль над производством, деполитизация и усиление армии и пересмотр мирных договоров, которые были заключены большевиками. Эту организацию, которая, как я уже сказал, начала создаваться где-то осенью 20-го года, уже непосредственно собственная организация Таганцева, и окончательно оформилась к началу 21-го года, ее возглавлял триумвират. Главную роль играл в ней Ефимов, под этой кличкой так и выступал Владимир Николаевич Таганцев, многие его так и не знали. Кроме него, в этот триумвират входили человек, который выступал под двумя кличками. Одни его знали как Нижегородцева, в частности, Гумилев, он не знал его настоящего имени, а другие знали его как Вячеславского. А на самом деле это был бывший подполковник артиллерии Вячеслав Григорьевич Шведов. А второй человек, которого знали под кличкой Голубь, это был Юрий Павлович Герман. Так вот, Шведов, так же, как и Герман, был тоже курьером разведки финского генерального штаба. И в тот момент, когда было кронштадтское восстание, между прочим, Герман и Шведов имели связь с Кронштадтом. Герман даже нелегально побывал в Кронштадте. И таким образом, Таганцевская организация была единственная из нелегальных антибольшевистских организаций России, которая имела непосредственную связь через Финляндию с кронштадтским восстанием, с руководством кронштадтского восстания. И для облегчения перехода границы не только вот Шведов и Герман, но и некоторые другие участники, Болотов, там, Толь, они тоже работали курьерами разведки финского генерального штаба. И вот если Болотов был потом убит 31 мая на границе у Агалатова, то Толь до начала 30-х годов нелегально приходил еще в Ленинград и возвращался в Финляндию. Я видел его дело в финской секретной полиции, а финская секретная полиция, надо сказать, очень-очень под колпаком держала всех наших эмигрантов, представьте, даже Репина, художника Репина. И надо сказать, сказать, что о деле вот финской секретной полиции, так же, как в деле некоторых участников таганцевской организации, которые не были разоблачены, не были названы и Таганцевым, и другими, и бежали в Финляндию, там также есть упоминание об этой организации. То есть полностью подтверждается. Всех курьеров финны очень жестко контролировали. Когда они возвращались, тут же на границе они должны были писать отчеты о всем том, что происходило, и том, что они видели в Петрограде. С собой они уносили эмигрантские газеты, туда они приносили советские газеты, потому что там за границей же не получали советских газет. И иногда они за деньги с собой переводили людей оттуда в Советскую Россию, а из Советской России, наоборот, за рубеж. Почему? Потому что им был обеспечен коридор с финской стороны. Им главное было не попасть к красным пограничникам. В то время, когда люди просто так нелегально переходили границу, их часто иногда стреляли сами финские пограничники. И вот благодаря курьерам были регулярные связи с эмиграцией и белым движением. И в газету «Новая русская жизнь», которая выходила в Гельсингфорсе, как называли русские эмигранты Хельсинки, отправляли даже статьи, которые писались. Там были опубликованы статьи Лазаревского о выборах в Советы, между прочим, и князя Сергея Ухтомского, скульптора, о состоянии музейного дела в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, геолога Бутова о съезде горных рабочих и другие. Надо сказать, именно за эти статьи они в первую очередь были расстреляны. Владимир Николаевич Таганцев переписывался с главой русского отделения Красного Креста профессором Цейдлером, представителем Врангеля в Финляндии профессором Давидом Давидовичем Гримом, которого он знал еще по университету. Давид Давидович Грим одно время был даже ректором. И кроме того, он часто бывал и в доме Таганцева, был очень близко знаком с отцом Владимира Николаевича, и они, соответственно, были знакомы. Но кроме того, Владимир Николаевич переписывался с главой русского комитета, а русский комитет играл такую двоякую роль. Это было как бы своего рода такое консульство для русских эмигрантов и беженцев. И, в свою очередь, это было своего рода такая, как их собственная контрразведка. Они проверяли, не засланы ли это человек. Главой этого русского комитета был Александр Николаевич Фину. Надо сказать, что когда кронштадтское восстание было подавлено, то через Финляндию организация Таганцева имела связь с теми повстанцами, которые ушли в Финляндию. И надо сказать, что вот члены кронштадтского ревкома, кронштадтцы были размещены в разных лагерях. Их кормили, использовали для работ некоторых добровольно. Но отношение к ним было такое, что большинство уже в течение первого года легально и нелегально вернулись. Некоторые нелегально уходили домой, представьте, арестовывали их дома. Так вот, они, значит, установили связь с кронштадтским ревком, в частности, с Петриченко. Было договорено с кронштадтцами, и группа кронштадтцев была нелегально переправлена в Петроград. И их намеревались использовать как боевую организацию. То есть те, кто будет совершать террористические акты, всякого такого рода действия, активные действия, на которых, допустим, просто рядовые интеллигенты, там, рядовые рабочие не способны.
Владимир Черняев. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, а затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что уходит в отставку после принятия парламентом закона об экономических реформах, которых требует Евросоюз. О своем намерении Берлускони объявил президенту Италии Джорджо Наполитано. На встрече, которая состоялась сразу после утраты правящей коалиции абсолютного большинства в парламенте, Италия сейчас находится на грани долгового кризиса. Международное агентство по атомной энергии располагает информацией о том, что Иран разрабатывает ядерное взрывное устройство. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ по Ирану. При этом не исключается, что характер ряда иранских исследований в ядерной области носит мирную направленность. В Москве предъявлено обвинение оппозиционеру Дмитрию Путинихину, плеснувшему водой в прокурора Алексея Смирнова. Путинихину грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. В Москве на Триумфальной площади полиция вновь пресекла несанкционированную акцию протеста. Были задержаны более 20 человек. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 67 тысяч евро в качестве компенсации по делу об исчезновении в 2003 году жителя Чечни Саида Самбиева. Число жертв столкновений в Сирии превысило 3500. Об этом сообщило ведомство ООН по правам человека. В Тбилиси в среду с официальным визитом прибывает генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Тагансовский заговор к 90-летию нерассекреченного дела. Рассказывает старший научный сотрудник Петербургского отделения Института истории Владимир Черняев.
Говорить о технической захвате власти просто рано, ведь посмотрите, сколько она просуществовала, эта организация. Планы были, но организация окончательно сложилась к началу 21 года, а с конца мая уже шли аресты во все. Ей удалось наладить запечатание листовок в Финляндии. С помощью курьеров эти листовки доставлялись сюда. Каким-то образом некоторые листовки были отпечатаны даже и здесь. Не только на пишущих машинках. Но кроме листовки, что им удалось сделать? Я вам сказал уже о боевой группе кронштадтцев. Так вот, она совершила две акции. Первая акция – это накануне 1 мая. Они подожгли трибуны на Дворцовой площади и на Петроградской стороне. А тогда были не только центральная демонстрация первомайская, а и были районные демонстрации. Это первое. А второе – это в день Красного флота, а тогда он праздновался 15 мая, была демонстрация. И вот представьте себе, идут колонны моряков в этой своей матросской форме, встали вот эти боевики. Она идет по английской набережной, уже называлась набережная Красного флота, огибает Медный всадник, подходит к бульвару профсоюзов, снова к Иногвардейскому бульвару, а там, где сейчас стоит колонна славы, посередине тогда стоял временный памятник Володарскому. И один из моряков кладет к ногам Володарского букет сирени. Колонна отходит, после чего букет взрывается, Володарский остается стоять на одной ноге. После этого многие стали смеяться над этим памятником, то что говорили, что это инвалид, который торгует своим плащом, потому что у него через руку еще был перекинут плащ, и его быстро демонтировали, этот памятник. То есть вот второе, что им удалось сделать. Готовились планы переустройства России. Причем вот я говорил о Николае Николаевиче Лазаревском. Кроме этого, вот бывший царский министр юстиции Сергей Сергеевич Манухин, который был уволен за либерализм, причем из царского правительства, он тоже готовил проекты соответственного переустройства. Но и кроме этого, какое реально было действие? Организация оказывала денежную и продовольственную помощь голодающим, ученым. Видным ученым, причем таким образом, что они не знали, от кого исходит эта помощь. И среди тех, кто получал эту помощь, я вам назову сейчас фамилии, и вы сразу поймете, какое это событие за этим последовало для этих людей. Это Лев Корсавин, это Николай Ануфриевич Лоски, это Лапшин и другие. Так вот, это те самые люди, которые в 22-м году уже будут в списке высылаемых. Да, и вот финансирование они получали из-за рубежа. Более того, за рубежьем ведь велись переговоры, что в случае, если власть большевиков рухнет, какая первая проблема будет стоять? Это накормить население. А для этого были задействованы склады американского Красного Креста, которые находились в Финляндии. Был организован сбор средств русской эмиграции во Франции и в других местах. Курьеры таким образом доставляли также деньги из зарубежья. Благодаря чему, ведь не секрет, что существовала спекуляция, можно было достать продукты. И вот таким образом и денежную, и продуктовую помощь получали люди. И плюс деятельность некоторых членов организации оплачивалась. В частности, вот деятельность тех, кто разносил письма, нелегально полученные из-за рубежа, они за это получали деньги. И это им потом было поставлено в вину. Из-за этого многие из них были расстреляны. Организация была строго конспиративной, и надо сказать, что центром этой организации с 20-го года была сама квартира Таганцева. И вот Юрий Герман, про которого я говорил, когда он нелегально приходил в Россию, он ночевал обычно у Владимира Николаевича Таганцева. Это Литейный проспект, 46, квартира 20 тогда была. Мне рассказывал Кирилл Владимирович, это получался четвертый этаж, окнами во двор. И надо сказать, что это, конечно, говорит о том, что он был плохой конспиратор. Фотография Юрия Германа, который вот под кличкой «Голубь», она имелась у тех пограничников, которые на него охотились на границе. Он умудрялся. А ему для того, чтобы попасть в Петроград, еще надо было проехать и по железной дороге. И там тоже дежурили люди с его фотографией. Прежде всего, двое из кронштадтских повстанцев, которые были доставлены нелегально из Финляндии в Петроград, они сами предложили услуги ЧК. Это были Пасков, который, между прочим, даже возглавлял группу моряков, и Комаров. И надо сказать, что Комаров потом, я не знаю, раскаялся, или он не доверял обещанию чекистов, что они не будут расстреляны, потому что Пасков не был расстрелян. Хотя судьба его потом неизвестна. Он был освобожден. Вот, судя по реабилитационной справке, он был просто среди задержанных, а потом освобожден. И Комаров потом пытался сбежать. Он сказал, что он знает, когда будет курьер в очередной раз переходить через границу, и поможет его задержать. Поехал с чекистами на границу и пытался бежать через реку Сестра. И они его застрелили. Поэтому вот у нас часто говорят, что вот по первому расстрельному списку были расстреляны 61 человек, хотя реально было расстреляно меньше, потому что в этом списке проходит и Комаров, там, и некоторые другие, которые были убиты при задержании. Там реально было 58 человек расстреляно по первому списку. Хотя опубликован был список на 61 человека. Об их предательстве, между прочим, было известно даже Гриму. И Грим сообщил Врангелю. А Врангелю через Грима он был в курсе дела.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Таганцевский заговор к 90-летию нерассекреченного дела. Рассказывает историк Владимир Черняев.
Организация Таганцева, как я уже сказал, была связана с организацией Савенкова. А в организации Савенкова участвовал человек, которого многие знают вот по фильме «Операция Трест», такой оперпут. Так вот, это было первое дело оперпута. Дело в том, что он был участником савенковской организации, но попал в руки чекистов и был перевербован. И уже будучи перевербованным, он вступил в контакт с организацией Таганцева. То есть вот вам еще один фигурант, который мог содействовать разоблачению организации. Кроме того, Таганцев, судя по его показаниям, бывал у Горького, имел с ним откровенные разговоры. И Горький даже уговаривал Таганцева бросить его конспиративные дела, уезжать за рубеж и заняться наукой. И, между прочим, он просил его прихватить с собой Марию Игнатьевну Закревскую, Будберг. Когда начинаешь смотреть, каким образом могли чекисты узнать об этой организации, то диву даешься вообще, как она могла просуществовать так долго, даже несколько месяцев, понимаете? И по последней собрание руководителей организации, вот судя по показаниям Таганцева, было 19 мая. Арест, вот после этого как раз Владимир Николаевич Таганцев уехал за Лучи, это было бывшее именице его отца. И 25 мая, когда уже Таганцев был в отъезде, чекисты нагрянули на его квартиру, там был устроен обыск, была арестована его жена. В ходе обыска были обнаружены листовки, пачки даже листовок, и другие материалы, там письма некоторые были обнаружены, переписка, и плюс очень много денег, которые были в разных местах, и в пакетах, и спрятаны в библиотеке, в книгах. То есть это уже было как доказательство. В ночь с 30 на 31 мая, благодаря выданной Паськовым и Комаровым, на границе был застрелен Юрий Герман. При этом, надо сказать, что голову ему отделили, заспиртовали, и во всех, в ком подозревали знакомых Юрия Германа, им предъявляли эту голову и смотрели на их реакцию. Это, между прочим, описано у Георгия Иванова. Многие воспринимают это чисто литературное произведение, и, надо сказать, что многие ставят под сомнение. У него действительно, видимо, там элемент выдумки присутствует, но это все находит подтверждение. Так что не исключено, что где-нибудь там в музее судебной медицины до сих пор хранится эта голова. Это не надо воспринимать как какое-то особое изуверство чекистов. Дело в том, что в то время это было принято даже и в Западной Европе. Вот то же самое мы знаем с головой Мата Хари, которая до сих пор цела и заспиртованная в банке. И вот 31 мая чекисты нагрянули в Залучи, и там был арестован Владимир Николаевич Таганцев, уже первые показания он давал 31 мая, где он признался, что он участвовал в контрреволюционной деятельности, но никого и ничего называть не будет. И на все отвечал, что не скажу или совершенно ничего сказать не желаю. И так он держался полмесяца. Первые полмесяца абсолютно не давая никакой информации. 3 августа при попытке ареста в перестрелке погиб и Шведов. То есть его пытались арестовать, он отстреливался, был смертельно ранен и умер. И таким образом из триумвирата остался только один человек. А ведь организация была построена строго конспиративно, и там получалось, что вот триумвират знал всех руководителей, руководители знали всех, кто состоял в их ячейках. По одним сведениям там были пятерки, по другим сведениям там были десятки. То есть у них такая многоступенчатая структура была. И получалось так, что, с одной стороны, таганцев не всех знал, с другой стороны, и снизу тоже не все знали, кто такой таганцев. Уж не говоря о том, что по его реальной фамилии. Тогда же вот Гумилев, пожалуйста, он не знал настоящей фамилии Шведова. Он считал, что это нижегородцы. Уже 16 июля Гримм сообщал Карташову, который был тоже представителем Врангеля, о том, что более крупные образования рассыпались на мелкие ячейки, не имеющие объединяющего руководства. И в связи с этим было принято решение, что все организации, которые были связаны с зарубежьем, должны прекратить свою деятельность, замереть, пока не успокоится обстановка. Более подробные показания начал давать таганцев только к 12 июня, но при этом он отказывался называть какие-либо фамилии. После того, как была арестована жена таганцева, на его квартире была устроена засада. И также происходило в тех случаях, когда арестовывали членов организации, везде, в тех местах, где они жили, устраивались засады. И арестовывали все, кто туда являлся, естественно. И они тоже попадали как бы под следствие. Зная, что в квартире засада, туда пошел Николай Степанович Таганцев. Это отец Владимира Николаевича. Его беспокоило, что там же осталось двое маленьких детей. Ну и, соответственно, он был тоже арестован. А он в то время жил, сравнительно недалеко, он жил во Владимирском дворце, как его называют, это вот дом ученых. Там общежитие, которое было устроено Горьким. Тут же начался его допрос. И он человек опытный, все-таки юрист. Он сразу заявил о том, что никаких фамилий я называть не буду, чтобы не впутать никого в дело моего сына. И заявил, что считает, что его сын не принадлежал никакой организации, что он ничего не знал о том, что обнаружено при обыске. Ну и через некоторое время его выпустили. И когда вот его выпустили, он обратился с письмом к Ленину напрямую. А почему? А потому что семья Таганцева и семья Кадьянов, а у него обе жены же девичьи фамилии Кадьян, они были связаны с семьей Ульяновых в то время, когда жили в Симбирске. И надо сказать, что Мария Александровна Ульянова получила возможность свидания с сыном Александром, когда он был арестован по делу о покушении на Александра III, только благодаря Николаю Степановичу Таганцеву. Он в то время уже был человеком видным, более того, его пригласили, он преподавал царским детям, поэтому он имел возможность ходатайства, и она получила возможность с ним встретиться. Более того, семья Таганцевых не отвернулась от семьи Ульяновых, когда был арестован Александр, в отличие от многих в Симбирске, и оказала всяческое содействие. А Кадьян, который вот брат, первый и брат потом второй жены, он был лечащим врачом семьи и лечил даже Владимира Ульянова. И поэтому Владимир Ульянов хорошо знал, кто такой Таганцев. И он в письме прямо так и написал, что сам он других взглядов, не большевистских, и что «да, мой сын виноват», буквально открытым текстом, «но я прошу вас заступиться за моего сына и всячески содействовать ему, как, в свою очередь, я выступал защитником», а он действительно выступал часто защитником на многих политических процессах и помогал многим революционерам. Ленин действительно обратился к Дзержинскому, нельзя же смягчить участь там Владимира Николаевича Таганцева там и так далее. И, надо сказать, тут он встретил твердое сопротивление. И со стороны Дзержинского, со стороны Уншлихта, что он очень замешан, что они готовили покушение, что они собирались убить Зиновьева, Кузьмина, который был начальник политуправления Балтийского флота, и потом был причастен к репрессиям тем кронштадтцев, которые остались в Кронштадте. И даже утверждал, что будто бы даже хотели убить Красина, и что хотели убить даже будто бы и Горького, что это полная, конечно, галиматья. Об убийстве Горького никакой речи не могло идти. И тогда Ленин поручил расследовать дело своему доверенному лицу Якову Агранову. А Яков Агранов, ведь он был не только особо уполномоченным ВЧК, а он прежде всего был секретарем малого совнаркома. А у нас было как бы два совнаркома тогда, Совет народных комиссаров. Большой совнарком, где был председателем Ленин, который занимался глобальными вопросами, а вот то, что называется лапшой, мелкими вопросами, ими занимался малый совнарком. Он был там секретарем, и он был доверенным лицом Ленина. И более того, именно Ленин посылал Агранова разобраться с тем, что такое кронштадтское восстание на самом деле. И надо сказать, это отчасти сыграло тоже некоторую роковую роль, потому что Агранов при этом был человек такого немножко иезуитского склада, который допускал иногда такие приемы. Брались, допустим, показания какого-то человека и предъявлялись другому. Из этих показаний он видел, что действительно это именно только тот человек мог это рассказать. При этом они были переписаны, эти показания, куда Агранов делал вставки от себя. С тем, чтобы столкнуть людей лбами и заставить их друг на друга вот давать показания. И Агранов предложил от имени президиума ВЧК, от имени Дзержинского, Минжинского, Ягоды и Уншлихта Таганцеву сделку, что Таганцев помогает в ликвидации уже проваленной организации, прекращении всяческой деятельности, назовет членов организации, сообщит за рубеж, чтобы была прекращена всякая деятельность, а некоторые даже, чтобы из-за рубежа явились. Но, в свою очередь, те гарантируют, что никто расстрелян не будет, что те, кто не имел отношения к организации, немедленно будут освобождены. Те, кто вот случайно арестованы, даже вот так, там косвенно просто. Ведь многие же были арестованы только за то, что были их фамилии, к примеру, или имена в записной книжке Таганцева. Или жили в одном доме с Таганцевым даже вот. Таганцев сначала отклонил это. Это было 21 июля. Мы не знаем, какие меры к нему применялись. Судя по тем фотографиям, которые сохранились, не только его избивали. Вот, допустим, Гумилева, который был привлечен, у него лицо подбито и в ссадинах. А у жены Таганцева, которая вполне была здорова, когда забирали чекисты, там у нее горлом пошла кровь. Но, тем не менее, после вот этого разговора, в ночь на 22 июня, он попытался повеситься в своей камере на скрученном полотенце. Но там заметили, его вытащили из петли. И на другой день он принял это предложение. Но, надо сказать, вот из того объема информации, который мы теперь располагаем, если сопоставить с его показанием, то говорил он большей частью про тех, кого уже кто-либо назвал, либо кто уже был арестован. И, в свою очередь, не назвал некоторых участников организации, которым удалось потом бежать за рубеж.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наша тема – «Таганцевский заговор» к 90-летию нерассекреченного дела. Рассказывает историк Владимир Черняев.
Дело Таганцева, как правило, в общественном нашей памяти всплывает в связи с Гумилевым. И многие даже так жаждали скорейшей реабилитации по этому делу еще вот в период перестройки, даже в более раннее время. В связи с тем, что всем хотелось, чтобы публиковались произведения Гумилева. Его отдельные стихи публиковались в хрестоматиях даже в советское время, но ведь не мог выйти сборник стихов Гумилева. Не могло быть этого, пока он не был реабилитирован. Таганцев был арестован 31 мая. Гумилев был арестован 3 августа. В показаниях Таганцева впервые имя Гумилева упомянуто только 6 августа. До 6 августа он Гумилева не называл. Допрашивали параллельно Таганцева и допрашивали Гумилева. Гумилев признал, что к нему ходил Вячеславский, там Нижегородцев. Он не знал, как я уже говорил, что он не знал, что это Шведов. И что Гумилев согласился поставить прокламации еще во время Кронштадтского восстания. А по показаниям Таганцева, уже более поздним показаниям, Гумилев предлагал свои услуги организации Таганцева еще на той стадии, когда она только оформлялась, осенью 20-го года. А с ним вступили в контакт, как утверждал Таганцев, только в дни Кронштадтского восстания. Это как раз когда пришел к нему вот один из членов триумвирата. Но при этом он говорил свое право, вот буквально его слова, отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядом, как утверждал Таганцев. И если внимательно посмотреть те показания, которые давал Таганцев о Гумилеве, то он всячески старался выгородить Гумилева. Более того, он сообщал, что Гумилев составил такую листовку, что ее невозможно было использовать, поэтому они от его услуг отказались, поэтому текст листовок далее Таганцев писал сам, то есть снималась эта вина. Более того, буквально в показаниях, это вот дословно я говорю, Таганцеву сказано, что они решили не поддерживать уже отношения с Гумилевым, потому что он близок к советской ориентации. Но те, кто знает о Гумилеве, знают, что это совсем было не так. И не случайно, что когда их там систематизировали, одних там члены белогвардейской финской шпионской организации, там американской белогвардейской шпионской организации там, и так далее, а его отнесли ведь только к соучастникам. Он проходит, Гумилев, по этому делу, как соучастник. И они не знали, что он возглавлял таки ячейку. А о том, что он возглавлял, Таганцев не мог не знать. На самом деле, и часто вот та вина, которую возводит на Таганцева в том, что он виновник гибели Гумилева, я считаю, что это несправедливо. Полный состав этой ячейки, можно сказать, унесли с собой в могилу. Некоторые члены известны. И в ноябре 21 года в Финляндию на лодке с сыновьями бежал филолог-германист, профессор Петроградского университета и член Академии коллегия экспертов издательства «Всемирная литература», где, кстати, как вы знаете, также работал и Гумилев. И это официальное место его работы было, «Всемирная литература». Борис Селиверсван, профессор Борис Селиверсван. И в переписке, между прочим, уже позднее, в 1931 году, с амфитеатром, который часто публиковал, что вот чекисты выдумали все это дело, ни за что расстреляли там и так далее. Он ему написал, это в частном письме, которое теперь ныне опубликовано, разрешите, я его процитирую. «Гумилев, несомненно, принимал участие в Таганцевском заговоре и даже играл там видную роль. В конце июля 1921 года он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие, каковое я немедленно от всей души ему дал, а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию. Предполагалось, между прочим, по-видимому, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией». Но тут я вот сделаю комментарий. Дело в том, что Селиверсван был финляндско-шведского происхождения, поэтому у него такая фамилия. Он из шведского рода, который укоренился в Финляндии, но потом вот обрусел уже здесь, в России. Продолжу цитату. «Он сообщил мне тогда, что организация состоит из пятерок, членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы пятерок известны самому Таганцеву. Он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленны и захватывают влиятельные круги Красной армии. Я говорил ему тогда же, что арестованный Таганцев, по слухам, подвергнут пыткам и может начать выдавать. На это Гумилев ответил, что Таганцев никого не выдаст, и что, наоборот, теперь-то и нужно действовать. Из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной армии». С одной стороны, Владимир Николаевич Таганцев пытался всячески, как я уже говорил, смягчить вину Гумилева. С другой стороны, мне кажется, что и Гумилев несколько преувеличил свою роль в этой организации, например, в беседе с Селиверсваном. Но это тоже только на уровне предположений. Так что вот это вот один член организации. А кто второй член организации, про кого мы твердо знаем? Это Георгий Иванов. Причем Георгий Иванов об этом печатно не публиковал. И вы можете догадаться, почему. Потому что ведь не все члены организации были разоблачены. И многие оставались в Советской России, оставались в Советской России их родственники. Вы знаете, что грозило и родственникам тех, кто был расстрелян. Так вот, впервые он об этом сообщил только в частном письме в 1952 году Вере Александровой, которая была главным редактором издательства имени Чехова в Нью-Йорке. Я процитирую это письмо. Оно было опубликовано в новом журнале в 1996 году. «Я единственный в эмиграции, очень чрезвычайно близкий Гумилёву человек. Мы были друзьями, начиная с 2012 года. После же его возвращения в 2018 году из Лондона в Советскую Россию, вплоть до его расстрела в 2021 году, мы были неразлучны. Редкий день, когда не встречались. Я был и участником злосчастного и дурацкого таганцевского заговора, из-за которого он погиб. Если меня не арестовали только потому, что я был в десятке Гумилева». Еще один человек, Борис Берман, поэт, эсер бывший, который также потом впоследствии признавался в частных беседах о том, что он был принят Гумилевым в эту организацию. Борис Берман. Он рассказал также о своих беседах доверительных с Аграновым. Вот этого Бориса Бермана использовали как свидетеля обвинения на показательном процессе правых эсеров в 1922 году. И доверительные беседы, соответственно, с Аграновым были связаны с этим. В этой доверительной беседе Агранов ему сказал, что да, они действительно знали, что многие из тех, кто расстреляны, не являлись членами организации, но они также знали о том, что интеллигенция, большая часть интеллигенции, она была настроена на антибольшевистке и стояла одной ногой там, можно сказать, в этой заговоре, поэтому, как он буквально выразился, судя по утверждению Бермана, что эту ногу мы должны были ожечь, то есть должны были нагнать страху. Именно поэтому-то был, во-первых, опубликован этот, и позднее тоже были опубликованы списки расстрелянных, и они были опубликованы не только в газете, они были опубликованы также в листовках и расклеены по всему городу. И есть свидетельства, вот, которые я собрал в разных дневниках очевидцев, как люди подходили, читали эти списки, потом боялись разговаривать даже друг с другом. А в деле Таганцева, надо сказать, вот, хотя я давно занимаюсь, для меня еще вопросов больше, чем ответов. Мы очень многого не знаем. И о роли некоторых людей даже из зарубежья. И состав организации, и количественный состав организации. Кто не был разоблачен, в чем они потом позднее участвовали. В то же время те, кто был расстрелян по делу Таганцева, среди них отнюдь не все были участники. Ведь первое сообщение было опубликовано еще в июле, в 20-х числах 21-го года, в Петроградской правде. И, между прочим, вот Гумилев прочел это. Он как раз в мае уехал в Севастополь и в начале июля вернулся из Севастополя. Как раз уже вернулся, когда шли во все аресты. Он прочел об этом. Согласитесь, что с этого времени до 3 августа у него даже была возможность бежать за рубеж. Но он, видите, не сделал этого. Всех приговоренных к смерти отвозили, значит, из дома предварительного заключения, которое находится там, где сейчас вот большой дом у нас, тюрьма большого дома. Их отвозили на Гороховую 2. ЧК. Потом их сковывали попарно, сажали в грузовики и отвозили на вокзал Ириновской железной дороги. Вокзал от Ириновской железной дороги был почти напротив Смольного, на другом берегу Невы. И там их отвозили до станции Бергардовка, а дальше отводили к месту расстрела. А это место расстрела было в Ковалевском лесу рядом с полигоном. Там сохранились развалины бывшего порохового склада-накопителя, куда всех приводили приговоренных к расстрелу и заставляли их раздеться. Потому что одежда-то была в дефиците. Одежду потом раздавали чекистам там и своим знакомым. А потом уже отводили к месту, оборудованного для расстрела. Там есть место песчаное. Их расстреливали. По некоторым сведениям, заставляли их самих даже копать. Я не знаю, правда это или нет. Есть версия, что они потом были перезахоронены на краю Охтинского кладбища, как безродные. И именно поэтому, сколько ни искали с помощью шифтов, там только нашли четверых примерно. В 2008 году мемориал предложил создать в этом Ковалевском лесу музейно-мемориальный комплекс. И администрация президента Российской Федерации идею одобрила. Хотя, правда, пока еще мало что сделано. Но, на мой взгляд, однако, лучшим способом увековечить память было бы научное издание документов. А большинство материалов самого дела закрыто и находится в архиве ФСБ. И как следующий шаг, вот было бы возможно создание документированной истории организации, потому что общество должно сохранить добрую память о боровшихся с кровавым деспотическим режимом.
И на этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров», посвященную сегодня 90-летию Таганцевского заговора в Петрограде. Рассказывал старший научный сотрудник Петербургского отделения Института истории Владимир Юрьевич Черняев. С ним беседовала Ольга Поленова. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кырбугада чыккан будайдын ии, кубулту башамал ырыгайбы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи, это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая Олежку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».